Говорит Радио Свобода. В эфире 684-й выпуск воскресной спортивной программы Радио Свобода «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Российские легкоатлеты на пути в Пекин.
Валентин Балахничев, Валентин Маслаков и Елена Соболева.
Об отборе в команду и о ходе подготовки.
Попадет ли на Олимпиаду Ольга Слюсарева?
К итогам первого круга футбольного чемпионата России.
Взгляд на игру Дика Адвоката, Андрея Кобелева и Дмитрия Хохлова.
А у «Спартака» проблемы и с игрой, и с менеджментом.
Утверждает Роберт Воскиричан.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Прежде всего, мы познакомим вас с новостями уикенда.
Футбол. В Чехии завершился чемпионат Европы для юношей не старше 19 лет. В финале сборная Германии победила команду Италии 3-1. Немецкая сборная под руководством известного в прошлом нападающего, чемпиона Европы 80-го года Хорста Хрубиша, впервые выиграла эти соревнования с тех пор, как они проводятся в данной возрастной категории, то есть сезона 2001-2002 годов. В свое время футболисты ФРГ и ГДР по разу побеждали в чемпионатах для 18-летних в 81-м и 86-м годах соответственно.
В 15-м туре чемпионата российской премьер-лиги, последнем туре первого круга, все три лидера играли в субботу, причем на своих полях. Встречи «Рубина» с ЦСКА и «Амкара» с «Томью» завершились нулевыми ничьями, а «Динамо» выиграла у «Зенита» 1-0. Таким образом, у «Рубина» стало 29 очков, а у «Динамо» и «Амкара» по 27. Четвертое место с 24 очками занимает «Локомотив», в воскресенье крупно выигравший у «Москвы» 3-0.
Велоспорт. Исход борьбы в самой престижной в профессиональном календаре супермногодневке «Тур де Франс» решался в субботу на 20-м этапе, представлявшем собой гонку с раздельного старта на 53 километра по маршруту серии «И» Сен-Аман-Монтрон. Лучший результат показал немец Штефан Шумахер, но главной интригой было то, сумеет ли австралиец Кэдл Эванс отыграть у испанца Карлоса Састре минуту и 34 секунды. Састре, завладевший желтой майкой лидера после восхождения на легендарный пик Альп-Дюэс на 18-м этапе, отдал Эвансу лишь 24 секунды и таким образом сохранил первое место в общем зачете. Эванс же второй год подряд занял в итоговом протоколе второе место. Замкнул тройку сильнейших австриец Бернхард Коль, ставший к тому же обладателем титула «Горного короля».
Волейбол. Мужская сборная Бразилии, сильнейшая в мире команда последних лет, не сумела выйти в финал мировой лиги, будучи хозяйкой турнира. В полуфинале она уступила сборной США 0-3. Второй полуфинальный матч также закончился в трех партиях. Волейболисты Сербии нанесли поражение россиянам. Таким образом, нынешний турнир стал первым официальным соревнованием, начиная с чемпионата мира 2002 года, не выигранным сборной Бразилии. Более того, бразильцы проиграли и матч за третье место в четырех партиях, уступив россиянам, взявшим у них таким образом реванш за проигрыш на групповой стадии.
Менее двух недель остается до начала Олимпиады в Пекине. И сегодня вся первая часть нашей программы будет посвящена подготовке российских спортсменов. Прежде всего, мы поговорим о самом медалеемком виде программы игр – легкой атлетике. Руководство Федерации этого вида спорта решило взять на вооружение спортивный принцип, распределив места в команде в соответствии с результатами чемпионата страны, завершившегося неделю назад в Казани. Попал в тройку призеров – попал на Олимпиаду. В общем, поступили так, как испокон века поступают, например, в США. О том, что из этого получилось, рассказывает Елена Приходько.
Формирование сборной России по легкой атлетике на любые крупные международные форумы всегда сопровождалось скандалами, не всегда выходящими на суд публики. Уж слишком высока конкуренция в некоторых видах королевы спорта и слишком размыты правила отбора в национальную команду. Хотя вот в этом году руководство сборной постаралось максимально четко следовать спортивным принципам отбора, везя в Пекин тройку призеров чемпионата страны. Исключений было только 4. То есть 4 спортсменов ввиду своего исключительного превосходства и золотой медали прошлогоднего чемпионата мира в активе в этом году были освобождены от отбора. Еще ряду лидеров сборной в начале сезона руководство команды вроде бы тоже дало отмашку готовиться непосредственно к играм, а потом изменило решение и обязало участвовать в национальном отборе. В такой ситуации оказалась рекордсменка мира Елена Соболева. В Пекине она побежит дистанции 800 и 1500 метров. По ее признанию, шансов на победу на играх было бы больше, если бы она от отбора была освобождена. И вот почему.
Это было бы лучше, чем сейчас. Потому что я сейчас, скорее всего, нахожусь на пике формы, да? Мне кажется, продвигать ее уже некуда, и придется ее поддерживать. А это всегда тяжелее, чем развивать для меня. Я не просила. Было решение после Валенсии, которое нам сообщили, что нас освобождают. И мы из-за этого начали поздно тренироваться и все сделать. Потом в июне месяце нам вдруг сообщают о том, что это решение не отменили. Мне придется отбираться. Естественно, пришлось форсировать форму, что не очень хорошо, я вам скажу честно. В принципе, в такой форме я должна быть в Пекине. Была бы быть.
Из слов Елены Соболевой следует, что несмотря на то, что первенство страны максимально близко придвинули к Олимпиаде, легче от этого тем, кто выиграл в Казани, не стало. Придержать форму невозможно, ведь конкуренция во многих дисциплинах настолько остра, что борьбу на чемпионате России можно сравнить и с самими играми. Те же, кто планировал выйти на пик формы непосредственно к играм, за это и поплатились. Речь, к примеру, о прыгуне в высоту Андрее Сильнове. На чемпионате России высоту 2.30 он взял со второй попытки и пропустил с этим же результатом на второе место ветерана сборной Вячеслава Воронина и Андрея Терешина. Чемпионом, как и прогнозировалось, стал Ярослав Рыбаков, единственный преодолевший 2.33. Свою неудачу Сильнов тогда объяснил тем, что пятка у него побаливает и врачи рекомендуют покой. Оттого прыгун и подстраховывается при попытках на чемпионате России. Но россиянин и не предполагал, как дорого ему будет стоить эта подстраховка. Дискуссия о том, кто должен поехать на Олимпиаду, развернулась нешуточная. Взять ответственность на себя и пропустить в сборную занявшего 4-е место Сильнова никто не решился. Хотя понятно, что Воронин, не имеющий за последние 3 сезона прыжков выше 2.30, бороться за медали в Пекине не будет. Терешин уже не раз доказывал свою нестабильность. Спустя несколько дней после объявления состава сборной, Сильнов отправился в Лондон на соревнования серии «Супер Гран-при ИАФ» и подтвердил слова своего знаменитого тренера Евгения Загорулько о том, что его подопечный может привезти из Пекина медаль. Он победил с личным рекордом 2.38 на 8 сантиметров выше, чем на чемпионате России, и наверняка вполне достаточно, чтобы подняться на пьедестал почета в Пекине. По словам Евгения Загорулько, после победы Андрея Сильнова в Лондоне он связался с главным тренером сборной, который сначала обещал заняться этим вопросом, а потом перезвонил и сообщил, что, цитирую, «мы тут посоветовались, решили в это дело не влезать. Если хочешь, поднимай вопрос на исполкоме Олимпийского комитета России, к полномочиям которого относится окончательное утверждение олимпийских команд по всем видам спорта». Формализм, с которым подходит Валентин Маслаков, лично отвечающий за результат выступления команды в Пекине, поражает. Вроде бы четкое следование правилам, то, чего легкоатлетам при отборе давно не хватало.
Уже по законам, которые, значит, мы сами их создаем и сами, как говорят, внедряем в жизнь. Мы освободили 4 спортсменов от чемпионата России. Это 4 чемпиона мира прошлогодней в Осаке. Вот. И Елена, как она была там серебряным медалистом, а таких у нас было 8, и как раз она не попала в этот список. Вот. Но вот если бы мы освободили еще Соболеву, то я думаю, что эти 7 серебряных медалистов прошлогоднего чемпионата мира, наверное, таким же образом поступили и попросили, чтобы их тоже освободили.
Но вполне возможно, что нежелание Валентина Маслакова и руководства федерации создавать конфликт с включением Сильнова в состав команды связано еще и с тем, что медальный план легкоатлетической сборной постепенно уменьшается, и всегда можно найти причину оправдать еще меньшее количество завоеванных наград. В самом медалеемком виде олимпийской программы сборная России, везя на игры 109 спортсменов, рассчитывает на 15 медалей, по 5 каждого достоинства. А ведь еще в феврале, после окончания зимнего сезона, президент федерации Валентин Балахничев озвучил 18 медалей по 6 золотых, серебряных и бронзовых наград. Интересно, что на отчетной конференции в декабре 2006-го ныне экс-главный тренер сборной России по легкой атлетике Валерий Куличенко огласил следующие планы на игры 2008. 21 медаль, в том числе 7 золотых. А уж любители легкой атлетики помнят, каким перестраховщиком был Валерий Георгиевич. Теперь же перед стартом Олимпиады, рассуждая о состоянии дел в российской легкой атлетике, президент Всероссийской Федерации Валентин Балахничев начал сетовать, что в России практически нет условий для тренировок.
Мы начали готовить нашу команду в Португалии, что, мне кажется, принесло определенные плоды положительно, что сравнивать уровень наших баз и баз в Португалии – это небо и земля, конечно. Вот я считаю, что основным сдерживающим моментом подготовки к Олимпийским играм было не финансирование. Нам хватало этого. Хотя мы, могу сказать, не шиковали, а вот отсутствие нормальных спортивных баз.
28 июля большая часть сборной России отправится на заключительный этап подготовки в Иркутск, где будут взяты последние допинг-пробы и объявлен заключительный состав сборной. Будет ли в этом списке значиться фамилия прыгуна Сильнова – большой вопрос. Ответа на него ждут не только любители легкой атлетики в России, но и все основные претенденты на медали Пекина.
Как следует из репортажа Елены Приходько, решившись наконец-то распределять олимпийские путевки в соответствии с четким спортивным принципом, функционеры российской легкой атлетики сразу же столкнулись с проблемами. И отовсюду послышались вопросы – а правильно ли это, а хорошо ли получилось, а не понизились ли медальные шансы россиян в Пекине? Слышны и недовольные голоса. Говорят, кто-то на кого-то чуть ли не в суд собрался подавать.
Как вы слышали, полностью скопировать принцип отбора по-американски россиянам не удалось. Так, например, до того, чтобы освободить от соревнований победителей прошлогоднего чемпионата мира в Осаке, американцы бы никогда не додумались. У них и чемпионов-то там было куда больше. Если россияне завоевали в Осаке 4 золотые медали, то американцы 14. Так что освобождать им пришлось бы добрую половину своих лидеров. Что это был бы за отбор? Нет, у них все по-честному, никакие былые заслуги никому ничего не гарантируют. Зато представьте себе, какой ажиотаж сопровождает отборочные состязания. Город Юджин, штат Орегон, в течение 10 дней бурлил, билеты шли на ура. Шутка ли, все прославленные легкоатлеты страны собрались в одном месте, и, как нетрудно догадаться, в ряде дисциплин уровень соперничества ничуть не уступал олимпийскому, а где-то, возможно, и превосходил.
Естественно, такая методика ведет к неизбежным потерям, и каждый раз олимпийская сборная США не досчитывается кого-то из великих мастеров. Нынешний отбор не стал исключением. Так не прошел в команду олимпийский чемпион Афин по прыжкам в длину Дуайт Филлипс. А в беге на 100 метров с барьерами мы не увидим в Пекине чемпионку Осаки Мишель Перри. Что же касается выдающегося спринтера Тайсона Гэя, чемпиона мира в беге на 100 и 200 метров, то он сумел пройти олимпийскую квалификацию только на 100-метровке. Означает ли это, что отборочные соревнования к Олимпиаде ослабляют легкоатлетическую команду США? Да никому и в голову не придет такая мысль. И пересматривать итоги отбора в случае, если потом кто-то из непрошедших его показал высокий результат, тоже никому не придет в голову.
Есть еще одно важное обстоятельство, отличающее российский легкоатлетический отбор от американского. Американцы провели свои состязания в конце июня-начале июля, так что между их завершением и пекинскими стартами оставалось больше месяца. Российские же функционеры поступили иначе, максимально приблизив чемпионат России к Олимпиаде. Вы слышали, что некоторые спортсмены жалуются. Набрав к отборочным соревнованиям хорошую форму, теперь они будут вынуждены поддерживать ее в течение долгого времени, а это нелегко. Но ведь кто-то же размышлял над сроками проведения чемпионата России, правда? Значит, считал, что так должно быть лучше. А американцы, стало быть, не в курсе. Согласитесь, весьма загадочная ситуация.
Но вернемся к коллизии, в центре которой оказались прыгуны в высоту. Возрастной Воронин и молодой перспективный Сильнов. Эта коллизия во многом напоминает ту, что сложилось в велоспорте, где, кстати, ситуация с отбором совсем иная. На днях разгорелись страсти вокруг единственного места в женскую команду по трековым велогонкам. Тренерский совет Федерации велоспорта отдал это место Ольге Слюсаревой, спортсменке поистине легендарной, хотя находящейся уже в весьма солидном по спортивным меркам возрасте. Между тем, президент Федерации Александр Гусятников прочит в олимпийце молодую Анастасию Чулкову. Дескать, надо думать о будущем, а также о том, чтобы преподнести соперникам в Пекине сюрприз. Именно на это, по его словам, Чулкова способна. Потому Гусятников и призывает Слюсареву добровольно отдать сопернице свою олимпийскую лицензию. В общем, налицо еще один, так сказать, конфликт поколений. Правда, Слюсарева полагает, что он не имеет никакого отношения к спортивной стороне вопроса.
Самая подноготная началась уже 2 года назад, когда мы расстались с моим мужем, с моим тренером, а они в хороших отношениях. Вот с тех пор начались, как говорится, палки в колеса. До этого, работая с Ростовцевым, то есть с мужем, с тренером, я получала и стипендию тераскую у Гусятникова, после чего, как только я ушла от него, он лишил меня, Гусятников, этой стипендии и сказал, что больше у ИТР на меня денег нет. В октябре месяце 2006 года я к нему пришла и сказала, что мне нужна его помощь, потому что я осталась одна, и мной некем заниматься, и мне нужна финансовая поддержка. И он мне ничего не ответил. Он у нас вообще дипломат очень большой, хороший. И поэтому, не дождавшись никакой поддержки, я дала интервью. Ну, а после этого он мне отмстил как только мог. И ни одной копейки вообще федерация мне не дала. Ни на сбор, ни на медицинское обслуживание. Ни какие-то там медикаменты, которые я покупала, например, находясь в Италии за свои деньги. Я выезжала, я и массажиста иногда возила за свой счет. Я и машину снимала за свой счет на сборе. Я знала, что этим может кончиться, потому что чем дальше было, тем было хуже. В течение 2 лет было хуже, скажем, месяцем. Вот Ростовцев и Гусятников в течение 2 лет. Каждый чемпионат мира, каждый кубок мира вот на протяжении 2 лет. Они мне настолько мозги компостируют. Ростовцы своими выходками, там они вместе в складчину работают, разными исками, судами, ребенком не дает мне видеться, не дает звонить. Короче, творится свои колокольни, бог знает что. И Гусятников сюда же. Я этого и ждала. Я знала, что чем ближе к Олимпийским играм, тем будут какие-то выходки. Но пускай это Чулкова сначала меня хоть раз обыграет, а потом будем разговаривать, да, кто когда поедет. Сколько их вот таких вот пробовало после меня? Какие они были на Кубке мира? Никакие. В этом году я отдала скретч им. Да, там она была вторая или третья, и была Романюта, вторая в скретче. Так почему Чулкова, а не Романюте? Романюта лучше Чулковой. Она, как он сказал, приближенная ко мне. Она тренировалась весь год со мной, помогала мне, как спарринг-партнер. Вот месяц-то все пошло. Я знала, что мне это аукнет, а терпеть тоже. А что молчать-то все равно, терять-то все равно нечего было. Молодец, конечно. Он с Ростовцем, я перед ним шляпу снимаю, перед ним перед Ростовцем. Они красиво делают свое дело. Гусятникова уже не знаю, у него уже огонь. Второй год, потому что его уже никто видеть не может в федерации, потому что он ничем не занимается. Он весь велоспорт развалил. Весь велоспорт. И он прекрасно знает, почему у меня не было 2 года на чемпионате мира результатов. С этими разводами, когда я к нему обратилась, у меня была очень тяжелая ситуация такая с этим разводом, когда ростовцы там мне такие у меня номера оскалывали. Я просто обратилась к нему за помощью. Говорю, вы просто поговорите с ним, чтобы он мне дал просто спокойно работать. Он не хочет со мной работать. Я ему предложила, мы разводимся, давай работать, ростовцы. Он не согласился, но начал всячески гадить. Я подошла к Гусятникову, говорю, Александр Михайлович, помогите мне, пожалуйста. Я его просто слезно молила, я плакала, сидела, говорю, помогите мне, пожалуйста, успокойте его, дайте мне нормально тренироваться. Осталось 2 года до Олимпиады, это был конец 2006-го. Говорю, поговорите с ним, чтобы я спокойно могла тренироваться. Он говорит, я в личные проблемы ваши семейные лезть не собираюсь. Представляете, я приезжаю с Италии, я приезжаю с гонок, и у меня есть 2 дня между сборами. Я за эти 2 дня уставала так, как я за 1.5 месяца не уставала в Италии на гонках или на сборе на зимнем. Они с меня все соки выжимали, понимаете, я занимаюсь сама организационными вопросами, я выбиваю себе сборы, я езжу, покупаю там себе нужные там медицину, витамины, я еду сама, плачу за медицинское обследование, за сдачу крови, потому что мне нужно несколько раз сдать кровь, потому что для меня это интересно, для меня это важно. Зато сейчас претензий у него куча, Слюсарева просто не готова. Значит, когда я держала всю федерацию на себе, закрывала каждый чемпионат мира, у меня по 3 медали, все кубки мира, все шоссе, все дырочки закрывала, это было нормально. И он хочет меня, извините, поставить на 1 ступень с Чулковой. Я никогда себе не могла такого позволить. Знаете, для меня все соперники были равны. Но, извините меня, Чулкова и я со своим опытом, со своей базой и Чулкова. Да, может быть, конечно, это ее звездный час. Но где он ее видел на мировом уровне? Где? Когда? На чемпионате России? Были все лучше меня. Всегда на чемпионате России. Но как стоило выехать на чемпионат Европы или на чемпионат мира, одна Слюсарева имела медали. Убрать легче всего им. И я знаю, что вот он делает специально. Конечно, специально, по-другому никак. Он прекрасно понимает, что в этом году Олимпиада в нашем виде в велоспорте ноль, просто ноль. Он развалил ее всю, просто он ее просто развалил настолько, что просто взял и растоптал. Просто она со всех ноги вытер. Вы посмотрите пример с Бубненковой. Он палец о палец не ударил, чтобы номерного человека, человека, который мог привезти медаль с Олимпиады на шоссе, он просто ничего для этого не сделал. Абсолютно ничего. Про то, что от меня ребенка прячет, внес меня в черные списки в телефон, чтобы я не могла сыну дозвониться, ни одна карточка не работает. А знает, как это важно для меня, потому что ребенок с 3 лет был со мной на чемпионатах мира на всех и знает, что это значит для меня. Так они еще решили вот таким способом у меня. Если у нее совесть есть, типа она отдаст. Но если у вас, ну нет, если вы считаете, что я не готова, так заберите. Скажите, перед фактом поставьте, что ей Чулкова, а чего он меня сам напрягает? Если у нее совесть есть, она откажется. Это уже сразу видно, что просто они не делают нервы, и все. Хоть бы кто-нибудь взял бы вот так вот, глаза спросил, а для чего он это делает, с какой целью? Прям вот до конца все похерить и все, потому что он знает прекрасно, что все, он настолько всех закопал, блин, по уши. Никого, ни Свету Гранковскую он не вытянул, не попытался, ни за кого, абсолютно ни за кого. Ну что говорить, если человек, стоя на чемпионате мира, видит, что несправедливо снимает в заезде, в спринте, там, ребят или девчонок. Он даже пальца палец не знает. Он говорит, что судьи всегда правы. Если чужие тренера, иностранцы говорят, идите, пишите протест. Он даже не собирается этого делать, понимаете? Он боится свое имя, репутацию замарать. Как так? Он же усядников. Есть никто и звать никак. С 20 числа в Крыму мне звонят с Олимпийского комитета. Гусядников то сказал, Гусядников то и сделал, и мы не знаем, что делать, и он вообще-то сам против тебя. Такие звонки каждый день. Хотя бы, знаете, вот, как говорится, грубая лесть, но чтобы было приятно позвонить там лишний раз там на уши мне так наступить, там, пару слов сказать, и то, чтобы хотя бы, знаете, пыль в глаза пустить. Так нет, он так откровенно прям, знаете, так он мне не звонит, не говорит со мной, там, типа, Оль, там, может, все-таки это самое, там, вот, за глаза все, знаете, в спину постоянно, вот это трусость, чисто вот такая вот человеческая трусость.
Это был крик души, иначе и не скажешь, прославленной Ольги Слюсаревой. Не нам судить, кто прав в этой истории. Однако печально, что подготовка к Олимпийским играм опять омрачена. Наверное, это неизбежно в тех случаях, когда распределение мест в сборной осуществляется не в результате четко регламентированного отбора, а путем голосования. Какими бы квалифицированными и беспристрастными ни были вовлеченные в этот процесс специалисты, в данном случае глупо ставить под сомнение профессионализм как членов тренерского совета, так и президента федерации. Здесь не обойтись без субъективизма, личных пристрастий, вкусовщины и так далее. Впрочем, и попытки утвердить чисто спортивные принципы отбора тоже не всегда оборачиваются безоговорочным успехом, в чем мы убедились на примере легкой атлетики. А программу «Прессинг» продолжим после краткой сводки новостей. Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. На западе Украины сильнейшее наводнение. К восстановительным работам в зоне затопления подключается Министерство обороны. Материальный ущерб превысил 200 миллионов долларов. Погибли 13 человек, в том числе 5 детей. В подмосковных Химках около 300 человек приняли участие в митинге протеста против действий местных властей. Активисты экологических организаций и местные жители выступили против вырубки лесов и парков и строительства на их месте коммерческого жилья. В Киеве в рамках торжеств по случаю 1020-летия крещения Киевской Руси прошла встреча патриарха Константинопольского Варфоломея и патриарха Московского и всея Руси Алексия II. В Индии 30 человек задержаны по подозрению в организации в двух городах серии взрывов, жертвами которых стали 46 человек. За арестом Радована Караджича могут последовать задержания других подозреваемых в военных преступлениях, заявил сегодня премьер-министр Сербии Мирко Цветкович. На востоке Афганистана в результате авиаудара сил международной коалиции уничтожены от 50 до 70 талибов, сообщил губернатор афганской провинции Хост. В окрестностях Багдада в городке Мадаин в результате нападения сегодня убиты 7 шиитских паломников. В Риме арестован один из главарей неаполитанской мафии Адриано Грациано по кличке Учитель. Суд в Греции вынес приговор 20-летнему ирландцу, обвиненному в неумышленном поджоге. Из-за него выгорело 500 квадратных метров кустарника и оливковых деревьев. Ирландец приговорен к 3 месяцам тюрьмы с отсрочкой исполнения приговора. Это были краткие новости на волнах свободы.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
В чемпионате России по футболу первый круг завершается в воскресенье. Формально завершается, поскольку некоторые пропущенные ранее матчи будут сыграны позже, некоторые на предстоящей неделе. Однако тройка лидеров по итогам первого круга уже определена. На матче одного из них, «Динамо», с прошлогодним чемпионом «Зенитом» побывал наш корреспондент Игорь Швейцер.
Промежуточный финиш первенства России для московских поклонников футбола ознаменовался противостоянием одного из лидеров де-факто, московского «Динамо», с лидером, если можно так выразиться, теневым, чемпионом страны и обладателем Кубка УЕФА «Зенитом». Правда, лидерство «Зенита» сейчас можно рассматривать лишь как отдаленную перспективу. Проводя как пропущенные ввиду подготовки к финалу Кубка УЕФА матчи, так и соответствующие календарю, команда «Дика Адвоката» чередует успехи с неудачами. Причем последних пока чересчур много, если оценивать не просто соотношение набранных и потерянных очков, а положение «Зенита» в турнирной таблице. Да, чемпионы после перерыва набрали уже 11 очков, но ведь и потеряли 7, а это как-то не совсем по-чемпионски. Их соперники в 15-м туре, «Динамовцы», набрали 9 очков при 3 потерянных, что куда больше соответствует графику претендента на высокие места. Победили бело-голубые, в том числе и «Зенит», в матче, ознаменованном множеством желтых карточек и даже одной красной. Но была ли показана при этом хорошая игра? Вот мнение тренера «Динамо» Андрея Кобелева.
Наверное, от сегодняшней игры все ждали большего. Вот, и я думаю, что немножко разочарованы. Вот, все-таки по такой жаре тяжело было играть. И скорости были маленькие, всем было тяжело. Если до удаления еще такая обоюдоострая была игра, держала напряжение, то после удаления, естественно, второй тайм еще такой тактический уже. «Зенит» играл строго от обороны. И, естественно, закрыли нам все зоны, и тяжело было взломать, и хорошо, что забили в концовке гол.
Андрей Кобелев может быть доволен. Его команда не только в лидерах по итогам первого круга, но и умудрилась нанести по ходу турнира поражение всем соискателям золотых медалей. Наверняка иное настроение у Дика Адвоката. Хотя он после проигрыша в Москве не выглядел удрученным. Вот к каким выводам он пришел.
Мы сегодня не заслуживали поражения. Мне интересно, не подумайте, что это из-за того, что мы проиграли. Почему судить столь важную встречу между занимающим второе место «Динамо» и рвущимся наверх «Зенитом» поручают не самому лучшему в стране арбитру, а человеку, у которого в карьере, быть может, это первая игра на таком уровне? Не должно быть такого. Мне, как голландцу, любопытно, отчего лига и коллегия футбольных арбитров приняли такое решение. И у меня есть собственные соображения на этот счет. Но при этом я не умаляю заслуг «Динамо». Это симпатичная команда, и я желаю ей всяческих успехов в будущем. Ну а сегодня мы слишком долго играли вдесятером. Хорошо играли и почти уже дождались финального свистка. Однако в самом конце соперник забил потрясающий гол. Уверен, что этому футболисту больше никогда не удастся нанести столь красивый и точный удар. Отличный гол.
Что ж, действительно, динамовцу Кириллу Камбарову удался гол-красавец, к тому же победный. А вот рассуждения Дика Адвоката о судействе кажутся не совсем уместными. Может быть, рефери из Тамбова и не был на высоте, однако и сам «Зенит» явно не блистал, хотя лицо сохранил. По мнению полузащитника «Динамо» Дмитрия Хохлова, удаление Фатиха Теке не сыграло на руку динамовцам. Не придало ли оно бело-голубым дополнительной уверенности в неминуемой победе?
Да нет, такой уверенности не было. Просто нужно было перестраивать игру. Может, наоборот, «Зенит» стал более аккуратен в обороне. Это усложнило нашу игру.
Так считает Дмитрий Хохлов. Не показалось ли ему, что «Зенит» устал ввиду большего количества проведенных после перерыва матчей?
Наверное, да. Ребята все-таки не железные, устают. Где-то могут подсесть.
Отмеченное Дмитрием Хохловым состояние соперника сейчас очевидно. Не жалеет ли Дик Адвокат о перенесенных весной матчах?
Нам приходится сейчас проводить много матчей, но жаловаться не на что. Организаторы первенства России пошли нам навстречу весной, дабы «Зенит» мог лучше подготовиться к финалу Кубка УЕФА в Манчестере. Единственное, что огорчает, так это то, что мы слишком затягиваем с приобретением способных усилить нашу игру новых футболистов. Слишком затягиваем.
Да, Дику Адвокату пока приходится обходиться теми, с кем он начинал чемпионат, за вычетом травмированных. Но в этом он не одинок. Такое же положение и у большинства других претендентов на медали, в частности и у «Динамо». Его капитан Дмитрий Хохлов, однако, отмечает иные проблемы, связанные не с составом, а с игрой.
Ну, не хватает быстроты и легкости. Наверное, сегодня это было видно. Можно на погоду списать, можно еще на что-то. Ну, скорее всего, после перерыва потихоньку набираем обороты. Я думаю, что должны выйти.
Таково мнение Дмитрия Хохлова об игре «Динамо». А вот как он оценивает для своей команды итоги первого круга.
Естественно, не все то, что хотели, сделали, и те некоторые очки потеряли, я думаю, не совсем по играм. Но, тем не менее, довольно-таки неплохо. Первый круг – это не показатель. «Торпеда» года 4 назад, по-моему, тоже после первого круга на первом месте шли. Поэтому рано еще обольщаться.
Так, с позиции опыта, осторожно подвел итоги первого круга капитан идущего на втором месте «Динамо» Дмитрий Хохлов. Впрочем, «динамовцы» в любом случае могут быть довольны. Иное дело чемпион, в которого уже начинают лететь критические стрелы. Однако на вопрос журналиста о соответствии состояния нынешнего «Зенита» занимаемому им 10-му месту, Дик Адвокат ответил так.
Что ж, давайте поспорим, кто в итоге будет выше в турнирной таблице, мы или «Динамо». Давайте, если вы мужчина, вы согласитесь заключить со мной такое пари.
Что ж, и мы запомним это смелое высказывание голландского тренера. Итак, некоторые итоги первого круга чемпионата России подвел Игорь Швейцер, побеседовавший с Диком Адвокатом, Дмитрием Хохловым и Андреем Кобелевым.
В рубрике «Экономика большого спорта» возвращаемся к разговору о московском «Спартаке», футбольном «Спартаке». В последнее время очень много интересных событий происходит в этом клубе, мягко говоря. Речь идет о многочисленных интервью Леонида Федуна, речь идет о войне баннеров, об акциях болельщиков. И если кто-то считает, что можно со снисхождением относиться к такому фактору, как болельщики, то эксперт прессинга Роберт Воскиричан считает совершенно иначе. Вам слово, профессор.
Да, спасибо. «Спартак» вообще поставляет новости горячие уже давно, еще со времен господина Червиченко. При Романцеве, когда тот был един в двух лицах, и президент, и главный тренер, в общем-то, команда тоже имела определенные грешки, скажем так. Ну, не сама команда, команда что, игроки. Имеется в виду клуб и его хозяева. Достаточно вспомнить скандальную историю с одним из тогдашних руководителей «Спартака», Исауленко, и его общением, назовем это так, мягко, с сэром Алексом Фергюсоном. Это известная история. Потому что... То есть «Спартак» никогда не давал соскучиться.
Но трагические события с Нечаевой тоже во время Романцева.
Ну да, в те времена, когда руководил Романцев, Заварзин, частично Исауленко, в общем-то, саму команду-то не трясло с экономической точки зрения. И, в общем-то, и болельщики были более или менее спокойны. Ну, хотя, с другой стороны, 9 титулов чемпионских российских подряд, почти 8 подряд, и всего 9 или 10, я уже не помню, это со счета можно сбиться. В то время все было более-менее спокойно. Но тогда, когда начался новый период, постдефолтный, они пропустили этот момент, когда, так сказать, потихонечку начали расти цены на нефть, экономика стала подниматься на ноги, появились какие-то новые группы влияния, новые крупные корпорации, они стали накачиваться финансовыми ресурсами, и какая-то часть этих ресурсов перетекла в
футбол.
Футбол, и тут стало ясно, что «Спартак» не один здесь. И появился уже и «Локомотив», появился впоследствии и «Зенит». Региональные власти стали уделять внимание. «Рубин» появился в премьер-лиге и сходу занял 3-е место, мы помним.
Ну, смотрите, «Спартак», тем не менее, менее одиозным, что ли, не стал клубом.
«Спартак», понимаете, для кого-то он одиозный клуб, для кого-то он любимый клуб, но все вокруг «Спартака» вертится и по сей день. Между прочим, сейчас многие говорят, вы знаете, вот там «Спартак» народная команда, а вот взяли они и продали там нефтяному олигарху и так далее. И, вернее, какой-то нефтяной олигарх решает за нас вопрос, а команда народа. Но те же самые люди, когда этот нефтяной олигарх выкупал у Червиченко, все, как хорошо, наконец пришел серьезный бизнесмен, крупная структура, «Лукойл». Тогда не было никаких возражений на этот счет. Но суть в том, что «Спартак» стал собственностью Федуна, который выкупил акции у Червиченко и выкупил обратно Кубок России, хрустальный, который Червиченко взял в залог того, что с ним рассчитаются, с ним так и рассчитались. И вот уже несколько лет, там 4-3 сезона полных, по крайней мере, под руководством Федуна. в широком смысле слова, потому что руководит как генеральный директор, главный тренер, спортивный директор. Но в общем и целом, конечно, Федун. Я сразу хочу сказать, что те громы и молнии, которые мечут спартаковские болельщики, типа вот Федун ничего не понимает в футболе и пытается рулить командой и так далее, я хотел бы опровергнуть каким образом. Не называя имен, но я общался с людьми, которые очень близки к самой верхушке Спартака. Они говорят совершенно диаметрально противоположное, что Федун вообще не вмешивается в этот вопрос. Кого покупать, чего... Он в финансовые моменты, да, он может сказать, это много, это мало, вот на этот сезон могу столько-то выделить и так далее. То есть финансовые составляющие, он сам финансист. Он экономист по образованию. Естественно, в этих вопросах он никому не доверяет и не уступает. Но футбольные вопросы он лезет. Он пытается себя позиционировать и пиарить, как футбольного человека в прессе. И он держит клуб, он это все, весь этот банкет финансирует и так далее. Но он просто нанял генерального директора и передоверил ему все вот эти вот функции. Как руководить Шавло, мы видим. Постоянные скандалы с ветеранами, то есть он совершенно не умеет работать с людьми.
Как выясняется, да.
А футбол – это работа с людьми.
Безусловно.
А не со станками, не с металлом, не с комплектующими. Это люди. Мы помним скандал вокруг Оленичева. Можно по-разному относиться. Имеет право игрок критиковать тренера, тогда Старкова не имеет права. Это вопрос дискуссионный. Но Оленичев для Спартака, значит, совсем немало. И, по крайней мере, не меньше, чем Шавло. А если не больше. Ну, тогда можно было подумать, что вот только пришел новый генеральный директор, он, так сказать, такая ответственность свалилась. Тут еще авторитет Оленичева тот... А сейчас что происходит? Опять то же самое. Троих сослали и так далее. Но это все детали, в том смысле, это психология, это там кто-то обиделся и так далее. Мы же должны говорить об экономике. А вопрос стоит так, что просто прийти и вложить деньги мало. И просто быть хорошим экономистом, который понимает, или нефтяником, который понимает процессы в своей отрасли. И это все это калькировать, что ли, сделать кальку с нефтяной организации нефтяного бизнеса на футбольный, недостаточно. С точки зрения экономической модели Спартака, вот тут он никому не уступает. И он как бы пытается выдвигать все новые и новые идеи. Что деньги, деньги, еще раз деньги. Мы построим там столько-то детских школ, полей, там будем своих выращивать. Я уже даже не помню эти все глупости, но ясно, что Федун не до конца понимает всю механику такого, так сказать, экономически еще не окрепшего и сложного хозяйства, как футбольный клуб. Он, в частности, когда было заседание, общее собрание, вернее, премьер-лиги, перед самым Новым годом, 2008, в декабре 2007 года, когда предлагали всевозможные нововведения, он сказал, ну зачем вы сейчас будете, если надо будет, давайте мы наймем хороших консультантов, английских, они приедут, мы им заплатим большие деньги. Вот такой вот подход. То есть он думает, что английские консультанты приедут, и здесь что-то... Они приедут и получат очень хороший гонорар, и все, и уедут.
Да-да-да.
И больше ничего здесь не будет. Вот он не понимает этого дела. Он все знает, что он очень богатый человек, что Лукойл уважаемая компания, ему это как бы не нужно вот такой поблизости, что он, у него есть финансовые возможности. Конечно, есть. Но это говорит о подходе, о том, что, во-первых, недоверие к отечественному там, интеллектуальному ядру, попытка решить как-то верхом и так далее. Вот так же сейчас все это и происходит. То есть экономическая модель в Спартаке не работает. То, что там гендиректор хороший, плохой, мы его не обсуждаем сегодня. Но она не работает. Почему? Потому что изначально непонятно, на что... На чем она, вернее, будет базироваться? Изначально говорили, что будем строить стадион, при стадионе будем строить какой-то зимний стадион, крытый, там будем проводить всевозможные, так сказать, соревнования, что-то будем зарабатывать. У меня такое ощущение, что эта эпопея с, это под названием строительство стадиона для Спартака не закончилась. Мне кажется, в Тушино, я там недалеко живу, каждый день проезжаю туда-обратно, туда-обратно. Я просто... Даже если не хочу следить за успехами или неуспехами инфраструктурными московского, я вынужден это делать, потому что в окно-то все равно смотришь, когда проезжаешь. Ничего там нет, еще с этой со станцией метро непонятно, которая находится между Щукинской и Тушинской, там это же стадион прямо где-то прямо над этой станцией метро находится. В итоге что получается? Спартак мало кого пытается покупать, зажимает деньги сейчас. Вот. Пытаются продать подороже Павлюченко того же, там еще кого. При этом совершенно аналогичные действия хороших игроков ссылают в дубль. Они и так уже на сходе, в частности, Титов. А если еще в дубле помариновать, там вообще ничего не будет стоить. И так далее. То есть в этом смысле нет никаких экономических обоснований. А то, что говорит Федун по поводу того, что он отдаст клуб бесплатно любому, кто предложит убедительный, я подчеркиваю, это почти цитата, убедительный бизнес-план. Что значит убедительный, тоже как бы вопрос такой расплывчатый. То это тоже, мне кажется, не более чем фигура речи. А как же быть тогда с теми деньгами, которые были уплачены Федуном ну, лично или через его аффилированные компании, бывшему владельцу Червиченко Андрею. А потом он говорит, что вот по этому бизнес-плану, который у него, примерно 50 миллионов евро каждый год вложения в клуб, не считая инфраструктуры. То есть, получается, на 10 лет программа рассчитана, 50 миллионов евро 10 раз подряд, это сколько получается? 500 миллионов евро. И 500 миллионов евро стоит сегодня инфраструктурная программа, 42-тысячник. Выкупить эту землю надо. Там еще убрать, там есть какие-то претенденты, там какие-то что-то, какие-то постройки, какую-то баньку там построили, а эта банька будет золотая, когда надо будет ее разрушать. Мы же знаем, как это делается. То есть примерно 1 миллиард евро получается программа. Учитывая, что за последние 2 года стоимость стройматериала, электроэнергии и так далее, и в целом стоимость готовой либо строящейся недвижимости выросла раза в 2, если не в 3, никто не даст гарантии, что еще не вырастет. Таким образом, это может быть больше 1 миллиарда евро. Поэтому я думаю, что и эта программа обречена на, если не неудачу, то программе на очень серьезные сложности. Тут еще один сюжет появился. Миллиардер Прохоров, который курирует ФК Москва, хоккейный ЦСКА, баскетбольный ЦСКА, там, якобы заявил в прессе, по крайней мере, некоторые интернет-сайты цитировали, не знаю по какому источнику, но я уже цитирую по этим интернет-сайтам, в частности, Sports.ru, Чемпионат.ру, что якобы он сказал, что будет в конце года собрание акционеров Норникеля, где я уже буду официально выведен из числа его акционеров, потому что я продал свои акции, все это должно утверждаться. Ну и параллельно будем решать как бы мелкий вопрос, но этот вопрос тянет на десятки, если не сотни миллионов долларов финансирования этих 4 команд, которые я назвал, которые сегодня под Норникелем находятся. И если я освобожусь от этого бремени, и мне нечего будет как бы финансировать, тогда я вернусь к идее господина Федуна, взять бесплатно «Спартак» и довести его до ума. Я думаю, что это тоже такая же фигура речи и пиар, скорее всего. Но, во всяком случае, все, что происходит вокруг «Спартака», напоминает вот эту известную нехорошую квартиру. То есть кто-то приходит, уходит, и болельщики недовольны. Я в данной ситуации нахожусь на стороне болельщика, потому что эта прослойка, во-первых, преданно любящая свой клуб и материально ни в чем не заинтересована, ни в успехе или неуспехе «Шавло» и так далее. Они хотят, чтобы команда играла, чтобы был соответствующий, так сказать, бренду клуба тренер, и чтобы, так сказать, руководство знало, чего оно хочет.
Но люди платят деньги за это, плюс ко всему. Болельщики,
да,
я имею в виду.
Ну, естественно, еще они как бы могут быть и дополнительным фактором бюджетообразующим для клуба. Поэтому, по идее, я должен был занять нейтральную позицию, но здесь я не могу занять нейтральную. Я здесь поддерживаю именно позицию болельщиков, но не экстремистов, которые бросают их что-то там на поле, выбегают, а тех, которые выдвигают требования, чтобы с ними встречались, с ними общались и к их голосу прислушивались.
Да, Роберт, но, к сожалению, в оценке господина Федуна вы абсолютно правы, на мой взгляд. Можно было допустить, что человек в футболе совсем недавно, что он учится, но вот такие акции, скажем так, как показательная порка последняя Титова, скажем, заявление о том, что тренер решает в команде всего-навсего 10% и прочее, конечно, наталкивают на мысль, что господин Федун, человек не вполне закономерно оказался в большом футболе.
К олимпийской теме возвращает нас телеобозрение Аркадия Ратнера. Наверняка многим будет приятно услышать славные имена, а также массу интересного узнать.
До Олимпиады в Пекине 2 недели, а потому в ближайшие дни олимпийской теме посвящены многие телевизионные передачи. Каналы «Спорт» и «НТВ+» уже давно ведут передачи об истории игр, используя архивные кадры соревнований, проходивших в начале прошлого века. Мне многие из них знакомы. Еще в 1980 году, во время Московской Олимпиады, мы намеревались паузы в трансляциях заполнять уникальными киносюжетами. Не менее года собирали их, сортировали, монтировали, озвучивали. И я уверен, передачи с московских Олимпийских игр они бы, безусловно, украсили. Но в первый же день, когда незадолго до церемонии открытия игр в эфир вышел один из заранее подготовленных роликов, председатель гостелерадио Сергей Лапин явил сотрудникам телевидения свое очередное сумасбродство. Никаких архивных сюжетов, только трансляции, в бешенстве прокричал он в телефонную трубку. И многодневный труд многих людей не только в СССР, но и помогавших им телекомпаний разных стран был отправлен в самые дальние останкинские хранилища. Надо отдать должное сумевшим бережные сюжеты сохранить, обновить, переозвучить, что-то преподнести по-новому. Хочется верить, что просмотр доставил удовольствие не только болельщикам-ветеранам, но и тем, кто только приобщается к спорту. как и портреты выдающихся чемпионов разных лет. На наступающей неделе в программах НТВ Плюс видеочерки о Владимире Куце, Альберте Азаряне, Вере Сеславской, Викторе Щукарине, Борисе Шахлине. Посмотрите их, молодые люди. Перенеситесь в те спортивные времена, которыми можно гордиться и о чем вы, к сожалению, так мало знаете. Познакомьтесь с выдающимися людьми, кумирами ваших отцов и дедов. Если НТВ Плюс старается больше рассказывать о выдающихся спортсменах прошлых лет, то канал «Спорт» знакомит нас с теми, кто будет защищать честь страны на соревнованиях в Пекине. В программе передач будущей недели сюжеты о Елене Исинбаевой и Юрии Барзаковском. Возможно, я что-то упустил. Олимпийские программы выходят в эфир ежедневно. В некоторых традиционных передачах олимпийская тема возникает совершенно неожиданно. Так, например, просто блестящей оказалась передача 2-1. Насмотревшись бесконечных передач о футболе, будто сделанных под копирку, я решил все-таки включить телевизор, когда передача 2-1 вышла в эфир. Но отношения к футболу она не имела. Пусть извинят меня ведущие Александр Шмурнов и Алексей Андронов, но эпитет «блестящий», который я впервые употребляю в своих обозрениях, имеет к ним малые отношения. Впрочем, это их заслуга – пригласить в студию Дмитрия Волкова, в прошлом известного пловца, а ныне советника председателя Национального олимпийского комитета России. Столь откровенного, честного, аналитического монолога официального спортивного чиновника мне раньше слышать не доводилось. Ни грамма фальши. Объективный разбор возможностей участников Олимпийских игр в разных видах спорта. Главное, нет наигранного патриотизма, хотя сейчас самые ярые оптимисты, они же абсолютные невежды, в газетах, на радио, на телевидении с каждым днем приписывают России все большее и большее количество олимпийских наград. Волков же, наоборот, призывал шансы российской команды не завышать, убедительно анализировал, в каких видах ее выступления должны быть успешными, а в каких можно надеяться только на чудо. И завершил все сказанное откровенным признанием. В командном зачете с командами США и Китая олимпийцы в России сегодня бороться не по силам. Правда, из-за суеверий или по каким-то другим причинам план Российского национального олимпийского комитета по медалям называть отказался. Вот что еще важно. Волков объяснил, в чем, на его взгляд, причины отставания, почему две эти спортивные державы все дальше и дальше отрываются от России. Говорил он и о необходимости восстановить совершенно развалившийся в стране студенческий спорт, который, кстати, в США готовит наибольшее число олимпийских чемпионов. Естественно, упомянул о возведении в России новых стадионов и спортивных баз не только для массового пользования, что, конечно, очень важно, а о специальных, сверхсовременных, предназначенных только для тренировки спортивной элиты. Не обошел, естественно, темы низкой квалификации молодых российских тренеров при нынешней системе их обучения. Призвал к возвращению тренеров-ветеранов, разъехавшихся по всем странам мира. Я с удовольствием констатирую, что среди спортсменов в последнее время в изрядном количестве переквалифицировавшихся в чиновников, Волков – редкий пример человека, превосходно владеющего словом, знакомого с нюансами важных проблем, а самое основное, повторюсь, честного и искреннего. В заключение напомню, в следующее воскресенье нам предстоит уже разбираться в верстке программы трех первых олимпийских дней и сделать предварительный вывод, какой канал обеспечит наиболее полный, интересный и объективный показ соревнований с олимпийских стадионов.
Уверен, в телеобозрении Аркадия Ратнера каждый нашел нечто интересное. На мой же взгляд, самое приятное – это то, что мы услышали об олимпийце Дмитрии Волкове. Стать такими по завершению выступлений и можно пожелать всем нынешним олимпийцам. А программу «Прессинг», как обычно, завершим новостями уикенда.
Футбол. В Чехии завершился чемпионат Европы для юношей не старше 19 лет. В финале сборная Германии победила команду Италии 3-1. Немецкая сборная под руководством известного в прошлом нападающего, чемпиона Европы 80-го года Хорста Хрубиша, впервые выиграла эти соревнования с тех пор, как они проводятся в данной возрастной категории, то есть сезона 2001-2002 годов. В свое время футболисты ФРГ и ГДР по разу побеждали в чемпионатах для 18-летних в 81-м и 86-м годах соответственно.
В 15-м туре чемпионата российской премьер-лиги, последнем туре первого круга, все три лидера играли в субботу, причем на своих полях. Встречи «Рубина» с ЦСКА и «Амкара» с «Томью» завершились нулевыми ничьями, а «Динамо» выиграла у «Зенита» 1-0. Таким образом, у «Рубина» стало 29 очков, а у «Динамо» и «Амкара» по 27. Четвертое место с 24 очками занимает «Локомотив», в воскресенье крупно выигравший у «Москвы» 3-0.
Велоспорт. Исход борьбы в самой престижной в профессиональном календаре супермногодневке «Тур де Франс» решался в субботу на 20-м этапе, представлявшем собой гонку с раздельного старта на 53 километра по маршруту серии «И» Сен-Аман-Монтрон. Лучший результат показал немец Штефан Шумахер, но главной интригой было то, сумеет ли австралиец Кэдл Эванс отыграть у испанца Карлоса Састре минуту и 34 секунды. Састре, завладевший желтой майкой лидера после восхождения на легендарный пик Альп-Дюэс на 18-м этапе, отдал Эвансу лишь 24 секунды и таким образом сохранил первое место в общем зачете. Эванс же второй год подряд занял в итоговом протоколе второе место. Замкнул тройку сильнейших австриец Бернхард Коль, ставший к тому же обладателем титула «Горного короля».
Вы слушали 684-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски «Прессинга» в 12.50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 13.07 с повтором в 21.07. Время всегда московское. Над воскресным «Прессингом» работал продюсер Дмитрий Налитов. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».